«Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну и сегодня мы будем говорить в некотором смысле о малой родине, которая есть у каждого, и о ее истории.
Да, и о тех институциях, которые историю этой малой родины сберегают, об этнографических музеях, о феномене этнографических музеев. Поясним нашим радиослушателям, почему такую тему для нас вопроса мы выбрали. Ну, понятно, что она напрямую связана с национальными отношениями, с историей, с бережением традиций, с тем, чтобы можно было в любой момент познакомиться и как-то прикоснуться к этому в музейной экспозиции, но еще и с тем, что семимильными шагами активно развивается у нас в стране внутренний туризм. Этот непростой год показал, что внутренний туризм у нас не просто выстоял, но и стал таким и утешением, и возможностью более или менее полноценно провести свой отпуск, и даже сейчас. Благо, теплая осень такая у нас, вот как только что в прогнозе погоды сказали, бабья осень у нас наступила, да, и следующая неделя тоже очень благоприятная, и от своих знакомых, и от себя тоже я такими могу впечатлениями поделиться, что, конечно, этнографический музей — это особая такая прелесть нашей музейной жизни. Как-то они стали очень активно раскручиваться. Нельзя сказать, что они только возникли вот сейчас, когда мы будем говорить с нашим спикером из Казани, из Казанского федерального университета. Мы узнаем, что музей-то почти уже музею этнографическому КФУ более 200 лет. Но, тем не менее, как-то было такое впечатление, что они вспомогательные, вот как будто бы ориентированы на профессиональное сообщество, не на туристов. А за последние годы стали открывать свои двери, более активно жить какой-то жизнью именно туристической, и стали видоизменяться, модернизироваться в лучшем виде. Но не только в России у нас, конечно, этнографический музей. Когда границы наши откроются, мы сможем бывать и в музеях зарубежных, благо, например, в европейских странах, в Германии, например, скажем, в Берлине, один из крупнейших этнографических музеев мира. Но это целый такой феномен, целая такая планета. И я думаю, что пришло время в ней разобраться с помощью профессионала, с помощью специалиста. У нас есть уже на прямой связи наш специалист — это Елена Геннадьевна Гущина, этнолог, кандидат исторических наук и директор этнографического музея Казанского федерального университета, одного из старейших этнографических музеев такого профиля в нашей стране. Елена Геннадьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот давайте мы сначала разберемся не применительно к истории вашего музея. Вообще, что такое этнографический музей? Зачем он нужен? Такой я провокативный вопрос задам. Есть у нас музей краеведческий, есть национальные музеи большие, галереи есть, исторические музеи есть. А что такое этнографический музей? Почему современному человеку интересно там побывать, а кто не побывал, давайте сагитируем.
Знаете, такой очень сложный, очень спорный, дискуссионный вопрос, что вообще такое музей. И этнографический музей, в частности, об этом дискутируют уже не одно десятилетие. И вопросы, а зачем нужен музей, тоже возникают периодически, обсуждая основные цели, задачи, миссии вообще музеев. Музей музею действительно рознь, да? Потому что у каждого музея есть своя определенная специфика. Если мы говорим про Петербург, там два великолепных этнографических музея. Кунсткамера, первый музей, созданный на территории России, да, и Российский этнографический музей. Казалось бы, больших музеев в одном городе, и зачем и почему. Но у них были абсолютно разные задачи. Задачи исследовательские, задачи презентационные. Если Кунсткамера в большей степени показывала этническое многообразие нашей земли, разных уголков мира, и туда действительно привозились экспедиции, привозились коллекции из экспедиций по всему земному шару, в том числе и, конечно же, были и по территории Российской империи. Да, то русский музей и этнографический отдел в нем создавался для того, чтобы показать эстетику России.
Такая живописная Россия, как тогда говорили.
Да, да, конечно, живописная Россия, представить вот это все, это культурное многообразие нашей страны. И вот выставка фарфоровых миниатюр, которые сейчас будут, насколько я знаю, воспроизводить, да, она и показала одну из первых вот воочию, вживую, позволила представить это. До этого была крупноэтнографическая выставка в Москве. То есть уже у этих двух музеев абсолютно были разные цели и задачи.
А как вы думаете, Елена Геннадьевна, почему вот этнографический музей в нашей стране и, скажем, в Германии примерно в одно и то же время возникает, да, вообще вот этот интерес к этнографии, это по большому счету, ну, если не брать такой старейший музей, как ваш, это все-таки вторая половина 19 века. Что такое произошло вот в сознании человека европейского, что ему уже достаточно урбанизированному, просвещенному, как ему казалось, человеку, стало вот интересно обратиться к жизни своих предков?
Но музеи, опять тут сложный вопрос, какие коллекции были положены в основу того или иного музея? Это были либо экспедиционные материалы или какие-то частные собрания о далеких, так называемых в терминологии того времени примитивных народов. И долгое время в Европе музеи, представляющие декоративно-прикладное искусство не европейских народов, назывались музеями примитивного искусства. Да, и это вот совершенно недавно произошла смена на названий. Да, и primitive art – это тот термин, который встречается в искусствоведческих работах достаточно часто. Ну, в конце, во второй половине 19 века этнография формируется как наука, определяется объект, предмет, цели, задачи, да, и в каждой стране этот процесс проходил по-разному. Где-то было разграничение этнографии и этнологии, как наука описательная и наука, которая изучает, описывать достаточно было не европейский народ, скажем, да, а изучать уже можно европейских. В этот же период активизируются вопросы, связанные с изучением своего прошлого, своего культурного наследия. И нельзя сказать, что все музеи этнографические создавались по одному сценарию и по одному шаблону. Это было действительно не так. Плюс нельзя сказать, что этнография не была представлена или была представлена только в музеях. Если мы вспомним все всемирные выставки, на этих всемирных выставках находились особые отделы, павильоны, да, залы, в которых была представлена этнография.
То есть это большой такой процесс со всех сторон, он как-то вот так совпало время, совпали люди, которые это могли реализовать. Вероятно, здесь еще, наверное, Елена Геннадьевна, еще и важная часть, это все-таки и вот это то, что вы уже упомянули, экспедиционные работы. И русские путешественники, и западноевропейские как-то стали уже не кабинетными, а именно путешественниками, да, времена Пржевальского хотя бы одни уже в подтверждении.
Безусловно, это плюс, открыт весь мир, да, накоплены колоссальные знания. Эти знания как-то уже систематизированы, что позволяло в дальнейшем развивать науку. А науке нужна предметная база.
Да, вот такой вопрос. Это научная история, это история академическая, история во многом связанная с университетами и даже возникновение ранее Кунсткамеры, Русского этнографического музея. Это все, в общем-то, такие истории немножко полузакрытые, что ли. А вот турист, когда пошел в этнографический музей, вот что его стало привлекать? И у меня мостик сразу прямо от моего вопроса к следующему моему вопросу. Когда вы почувствовали в Казанском федеральном университете, в своем музее, что к вам стали заглядывать не только коллеги, а люди, которые приехали в ваш город?
Ну, вы знаете, в нашем музее очень такая сложная история существования и развития, полная разных взлетов и периодов забвения. Это не был такой, к сожалению, это не был процесс поступательного развития. И советский период, он был достаточно сложный для, особенно период 30-х годов, когда у нас закрывается кафедра, когда в прямом смысле слова закрывается на ключ музей. И долгое время просто музей этот не функционировал именно как музей. Не было нехватка кадров, он был ориентирован на организацию учебного процесса и научного. Все изменилось с празднованием 200-летия Казанского университета, когда музей вернули исторические площади, расширили штат сотрудников. Небольшой, но очень любящий, знающий, уважающий свое дело. Приятно, что это действительно у нас работает команда, которая хочет сделать музей лучше и пытается развить его. когда у нас была произведена реэкспозиция, а чуть позже в Казанском университете был создан музейный комплекс, да, разработанный ряд мероприятий, и посетитель пошел тогда, когда музей университета стали готовы его принять.
То есть вот посетитель, вот чтобы был понятно нашим радиослушателям, которые, очевидно, многие очень в Казани бывали, да, вот он может уклониться немножечко от маршрута посещения Казанского Кремля, Национального музея, тех, в общем-то, таких топовых объектов туристической карты города, которые принимают огромное количество посетителей, и этот год стал не помехой, да, большое очень количество людей, многие наши соотечественники были в этих музеях, но и в комплекс Казанского университета. Вот я могу от своего лица сказать, что в прошлом году я побывал в вашем музее, и это, конечно, такое просто неизгладимое впечатление. С одной стороны, он камерный, с другой стороны, он просто перенаполнен, перенасыщен даже. Мне кажется, вот эти площади, они не позволяют сейчас все это представить. Такое большое многообразие и поволжской культуры, народов Поволжья, русской национальной культуры, татарской, марийской, мордовской, чувашской. Такое было впечатление. Конечно, оно не компенсирует необходимости окунуться в деревенскую жизнь, увидеть это своими глазами, но вот такое лайт-путешествие, приобщение к этнографии народов Поволжья, и не только, у вас же ведь замечательная там есть коллекция совершенно экзотическая.
Да, действительно, у нас представлено два зала, один зал с постоянной экспозицией, один зал, это зал, посвященный этнографии народов Казанского Поволжья, второй зал – этнография народов мира. И мы совершаем вот такое вот путешествие по всем материкам. То есть, находясь в одном пространстве города Казани, можно путешествовать, можно получить эмоции, да, от современных музеев. Это музей эмоций в том числе. И вот вы совершенно верно отметили, что у нас такой вот камерный музей, но очень насыщенный. Мы сознательно сохранили тот принцип экспонирования, который был заложен в начале 20 века нашим уважаемым отцом-основателем Казанской этнографической школы Бруно Фридриховичем Адлером и человеком, который объединил этнографические коллекции Казанского университета в один этнографический музей, тот, который мы знаем. Именно он создал такую экспозицию, и мы это репрезентуем. Как вот, одна из ступеней развития науки.
Елена Геннадьевна, вот как раз-таки вы просто с языка сорвали вопрос. Мне очень понравилось то, что ваш музей не убежал в интерактив. Это такой редкий пример рассказа о национальной одежде, о предметах быта, об этой красоте. Ну, буквально, что потрогать руками нельзя, а так полностью к этому можно приобщиться, и вы работаете, ну, почти без экранов. Я понимаю, что возможности вашей республики, вашего города позволяют многократно использовать интерактив, и есть эти возможности финансовые, организационные, сопоставить, да, вот именно традиционные и то, что сейчас мы видим во многих музеях. Но вам как-то так удалось сделать интересно, и в то же время не надо никуда нажимать на кнопки. Мы так, мне кажется, устали, а уж за этот год точно. Я думаю, многие радиослушатели наши согласятся от этого онлайн-формата, что то, что у вас его нет, мне показалось еще в прошлом году таким великим благом. Или почти нет.
У нас интерактив заключается не в мультимедиа, а в возможности как раз-таки потрогать некоторые предметы воочию. У нас есть определенный свой личный фонд, который мы приобретаем на развалах, там что-то заказываем в антикварных магазинах, что-то передают свои материалы у нашей этнографы. Со словами, это вот не чтобы объект был музеифицирован, да, а чтобы он жил как-то дальше. То есть, и когда к нам приходят маленькие дети, можно сколько угодно рассказывать красиво, они будут включены в эту экскурсию, это будет диалог. Но если ты им дашь потрогать рубль, да, и они вот своими руками потрогают и представят, каким образом происходит процесс стирки, глажки, белья, да, что это такое, это совершенно будут другие эмоции. И вот это то, что мы пытаемся сохранить. К нам приезжают гости не только с территории России, со всего мира, и приезжают специалисты, занимающиеся музейным
делом. Вот впечатление иностранцев, европейцев, китайцев я знаю очень много в наших городах, из Японии приезжают люди. Вот их впечатление о коллекциях вашего музея, какие, вот какие оставляют впечатления люди?
поражают и очень нравится тем, что как раз они погружаются в такой вот аутентичный музей, в котором воссоздана среда музея классического традиционного университета. И при этом экскурсия ведется современным, доступным, понятным языком, но ты видишь вокруг себя вот этот вот мир, ты проникаешься наукой, этнографией.
Вот возвращаясь к вашему рассказу об истории этнографии, о том, как в Россию пришла эта наука, немножко от музея отвлечемся, потому что замечательный, мне кажется, вопрос, чтобы мы его просто не потеряли, от нашего постоянного радиослушателя Гургена, который вот всегда очень интересно комментирует и задает очень интересные вопросы, и даже скорее такие реплики, которые часто нас направляют в нужный путь. Так вот, Гурген пишет: «Пржевальский — разведка и экспансия империи в XIX веке». Ну, то есть, имеется в виду, как это все взаимосвязано. Я так чуть-чуть позволю себе дополнить этот вопрос. Этнография, она лишь наукой была в XIX веке, либо у нее были вот такие специфические функции?
Ну, вы знаете, для того, чтобы управлять территорией какой-то, да, эту территорию нужно изучить всесторонне, желательно. Человек воспринимался в тесной, ну и этнография, она вообще развивалась в тесной взаимосвязи не только и не столько с гуманитарными науками, но и с естественно-научными. Географии в 19-м, первой половине 20 века шли рука об руку, да, и описывая территорию, обязательно нужно было описывать человека. Клишированные фразы, но тем не менее культуру, обычаи, нравы и быт.
И это было востребовано не только учеными, но
конечно,
и государством.
Естественно, государственными органами, конечно. У нас очень любят исторических таких персонажей, ученых тоже подписывают. Там первопроходец, путешественник, этнограф, геолог, зоолог, да. Человек, который составлял отчеты, который действительно там правильно все описывал, пытался фиксировать и делал, допустим, да, путевые заметки, зарисовки, но его же нельзя назвать этнографом.
Ну, а сейчас все может быть немножко по-другому, потому что создается впечатление, что люди, многие, по крайней мере, из посетителей таких музеев, они приходят для того, чтобы вернуть себе то, что они потеряли, то, чего они не знают, какую-то связь со своими корнями, с истоками, потому что они сейчас живут совершенно по-другому и не представляют, как жили их предки, ну, там, 100-200 лет назад, да и часто 50 лет назад.
На самом деле посетители все разные, и приходят они с абсолютно разными целями. Есть и такая группа, которая интересуется прошлым своего народа. И у нас есть заказы на экскурсии, на такие музейные занятия, посвященные какому-то конкретному народу. Есть те посетители, которые хотят узнать про нашу республику, да, про наше Казанское Поволжье, вообще в Урале в целом. Да? А есть те, которым просто вот интересно, а что такое вообще этнография. А что меня радует сейчас, вот, и не только меня, а всех наших коллег, всех наших сотрудников музея, обращаются очень часто учителя. Обращаются учителя с вопросом провести какую-то тематическую экскурсию, возможно, даже беседу в формате доступной лекции, на которой мы бы рассказали о том, что такое раса, да? Почему мы все фенотипически отличаемся, да, почему мы все обладаем разным там цветом кожи, чтобы это было доступно, понятно и не было каких-то кривотолков.
Да? Вот, кстати, насчет кривотолков. Я уже упомянул о том, что вот, в вашем музее такая замечательная экзотическая коллекция, да, она из Африки привезена еще была, да, в конце 19-го. Да, и вот мне показалось, что разговор о расах можно, конечно, вести какими-то академическими, не знаю, там, студиями, и очень все сложно, можно зайти как-то очень далеко и на какие-то опасные тропы, а можно вот приобщиться к непосредственному такому материалу, который расовый в самом лучшем и в самом чистом виде этого слова, в академическом, в научном смысле. И мне кажется, что молодым людям, которые часто находятся в стереотипах, слава богу, сейчас этих стереотипов стало как-то заметно меньше, чем некоторое время назад. Вот приобщение к музею — это еще и не просто познавательная история или ностальгическая история, вот о которой Александр сказал. Например, для меня это вот скорее ностальгическая как раз история. Я даже как-то отключаю необходимость это изучить, а скорее это вот именно что представление, а как мои предки жили 100-200 лет назад. Вот для меня именно вот примерно то, что сказал мой коллега. А что касается вот этой расовой истории, мне кажется, это очень важное такое воспитательное значение музея. Как молодежь вообще реагирует? Сколько ее среди? Даже можно и статистически ведь это показать, ведь вы ведете учет не студентов университета, а просто молодых людей, которые вот в хорошем смысле забредают к вам.
Их много и увеличивается. Это не только централизованные экскурсии, которые проводят учителя, коммуницируют, да, или родители. Есть группы, которые собираются сами. И это не может не радовать. Есть путешествующие молодые люди, которые потому вот подписаны на вашу страничку в соцсетях, нам так не нравится, вот мы решили прийти и посмотреть своими глазами. А еще вот расскажите нам, пожалуйста, вот про это. То есть сейчас зачастую молодые люди приходят уже с какими-то готовыми вопросами, с готовыми интересными, интересующимися их, то, что вызывает у них интерес, проблемами какими-то. И молодежь, это составляет действительно большинство.
Острые вопросы какие-то возникают, которые вот, в общем, не то чтобы специалисты могут завести в тупик, но требуют очень серьезного такой работы ума, а главное, как это выразить словами.
То, что связано с вопросами этногенез, да, это всегда вот такой достаточно дискуссионный момент, то, что связано с современным состоянием нашего мира, очень приходит сейчас и говорит, а что вот правильно? А как это правильно? А какая культура более права? И мы объясняем, что нет правильных, неправильных.
Мне кажется, это просто замечательный вопрос о том, какая культура права после вообще всего такого многовекового, спора, что все культуры самоценны, еще у кого-то возникает такой вопрос. Мне кажется, это отлично.
К сожалению, возникает, и отлично, что эти люди приходят в профильные музеи.
Да, спасибо, Елена Геннадьевна. Я думаю, о молодежи мы поговорим во второй половине нашей программы с вами на прямой связи, на прямой же связи с Вести ФМ. Елена Гущина из Казанского этнографического музея.
Наверное, еще хотелось бы задать вопрос по поводу музеев, которые, может быть, таковыми в академическом смысле этого слова не являются, которые, наверное, не являются этнографическими музеями, но, тем не менее, для такого образования и возвращения к корням делают тоже очень много. В основном частные, в основном просто какой-то человек зажег с идеей и сделал, и довел до ума. После новостей об этом.
Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
В студии историк Марат Сафаров и Александр Андреев. И на связи со студией этнолог, кандидат исторических наук, директор Этнографического музея Казанского федерального университета Елена Гущина. Елена Геннадьевна, вот упомянул я до новостей о музеях, которые, собственно, сами себя так назвали. И, может быть, вы скажете, что это не музеи. Но я имею в виду вот такие вещи, как, например, музей пастилы в Коломне. Там же есть музей калача. Причем, что касается калачей, там можно даже испечь его, прямо вот, не отходя от кассы, и там же съесть. Музей утюга в Переславле-Залесском, не знаю, перечислять очень долго можно. Там музей, причем даже, наверное, уже не музей, а такой мастер-класс по приготовлению пряников в Туле. В каждом городе практически что-то подобное есть, где-то это очень интересно. И, с одной стороны, вроде бы это все шоу для туристов. С другой стороны, иногда это настолько все глубоко, и это такое погружение в быт, как в том же музее пастилы, такой глубокий рассказ о том, как жили люди 100, 150, 200 лет назад на этой земле, что, в общем, можно, наверное, даже позавидовать, что ходили они все в архивы, рыли там, рецепты искали, и вот такое дело в итоге возродили.
Безусловно, такие музеи сейчас есть. И я, на самом деле, не совсем, с одной стороны, понимаю, почему нужно называть именно музеем, С другой стороны, это достаточно обоснованно, потому что музей – это тот термин, который уже настолько прижился в нашем сознании, как нечто такое, шкатулка, из которой ты почерпнешь очень правильную, нужную, актуальную, интересную, а самое главное, действительно, научно обоснованную информацию, правдивую. Да? То есть музей – это равно, ну, некая правда. И поэтому, если, наверное, мы назовем музей пастилы, потенциально наши посетители будут знать, что мы будем рассказывать что-то такое очень важное, нужное, правдивое и интересное.
Но я чувствую, и Александр, по-моему, тоже, какой-то некий скепсис в ваших словах по отношению к так распространившемуся этому феномену частных музеев. Вот у нас буквально сегодня в эфире программы «Культурное путешествие» мы говорим там об Угличе, и тоже некоторый такой скепсис допускаем, как нам вот с Полиной Ступак показалось, переизбыток музеев в городе Угличе. Очень их много оказалось, и все свои бабушкины утюги все вытащили, и самовары. И пытаются, ну, говорю грубо, да, пытаются вот заработать на том, что турист вряд ли вернется в Угличе в обозримой перспективе. Он просто вот с круизного корабля сошел, посмотрел в течение полутора часов город и убежал из него. Но денежки мы в карман положили. Нет ли вот этой вот истории с частными музеями? И вообще, как в Татарстане, в Казани вообще вот дело обстоит именно с частным музейным вот таким вот движением?
Частный музей есть, и опять, как и все музеи, или все, что у нас в терминологии такой, да, музей, они все очень разные. Есть совершенно замечательный у нас в Казани музей Чак-Чака, который настолько интересен, в котором посетители действительно уходят эмоционально.
Ну, я думаю, все радиослушатели поняли, о чем речь, но все-таки поясните, что такое Чак-Чак.
Чак-Чак — это традиционное блюдо, бренд, можем так сказать, да, современного Татарстана. Это такое сладкое, очень вкусное кушанье, которое национальное блюдо, да, национальное блюдо. Из разряда, можно сказать, таких вот сладостей, десертов. Похожие блюда есть у тюркских народов.
И создан специальный музей просто под Чак-Чак, да?
Да, создан частный музей Чак-Чака, и там очень много культурных инициатив. Они очень хорошо работают с площадками города Казани, с гостями, показывают, презентуют традиционную татарскую культуру. Есть музей туристического быта, тоже очень популярный, потому что в современном мире мы видим такую некую ностальгию по Советскому Союзу, люди пытаются так вот эмоционально вернуться в то время, когда они там были, возможно, молодыми, возможно, вспомнить что-то, какие-то моменты.
Такие сугубо бытовые даже, даже не какие-то исторические, идеологические,
нет,
а вот просто
нет,
вот
нет,
бытовые подробности советской
бытовые,
жизни.
Да, бытовые подробности, совершенно верно вы отметили. То есть все там одежда, посуда, инвентарь всякий, вот то, что окунуться в атмосферу.
Да просто как дисковым телефоном пользоваться многие. Вот молодые, например, люди уже и не знают.
Да, совершенно верно. И музеи, частные музеи, примеров частных музеев, построенных, созданных на очень таком хорошем уровне в России много, действительно много. Но есть и то, где мы прибили табличку «музей», продаем какую-то продукцию, что-то об этой продукции рассказываем. Да, все можно потрогать, все можно там, условно говоря, купить. Но, товарищи, музей — это все-таки то учреждение, да, где культурный объект, он музеифицируется, он уже перестает жить своей той жизнью.
Ну, посерьезней надо как-то, да, отнестись. Вот
да.
Наш радиослушатель очень интересную такую формулировку, видимо, для будущих основателей частных музеев, он предлагает проще: музей культуры и быта. Вот, и без всяких каких-то заумных определений. Вот, то есть определить это скорее как бытовую историю, и с этим, значит, и шагать дальше по жизни.
Но опять мы никуда не уходим от термина «музей». Все-таки вещь музея, она не живет той своей жизнью, которой она жила, находясь в культуре, когда она бытовала, да? Сложно себе представить, что вы приходите в какой-то музей, можете, ну, взять из экспозиции вещи и начать пользоваться ей по ее прямому
взять
назначению.
Взять чак-чак из экспозиции и покушать его и положить обратно, да, оставшуюся часть. Да, вопрос такой серьезный очень, поскольку вы помимо руководства музеем этнографическим Казанского университета, практикующий, что называется, преподаватель кафедры, насколько интерес у молодежи в вашем университете к этнографии? Вот я, когда был у вас, экскурсию проводили молодые сотрудники, студенты этого университета, замечательную экскурсию. Это вот тот пример, когда без всякой вот лести и каких-то комплиментов в адрес музея могу сказать, что она была равноценна тому, что я слышал, тоже не в обиду будет сказано, петербургским коллегам или в каких-то других городах России от специалистов маститых. Так замечательно ваши девушки и молодые люди рассказали о своем музее, с такой любовью рассказали. Вот насколько эти замечательные люди потом уйдут в этнографию, или придут, точнее, в этнографическую науку? Насколько вы видите востребованность этнографии среди молодых людей в Казанском федеральном университете, например?
Если бы вы меня сейчас видели, вы бы увидели, что я улыбаюсь. Спасибо большое за добрые слова. Это действительно очень приятно. Вдвойне приятно, что экскурсию в
2019 году, да.
Да, в 2019 году в Казани проходил конгресс этнографов Центра «Полюс России». 13-й конгресс. Это было большое мероприятие, мы все были в нем задействованы. И то огромное количество ученых, которые посетило наш музей, конечно, невозможно было бы, если бы мы это все принимали своими силами в работу, подключились волонтеры, наши волонтеры, студенты. И это были студенты первого курса. Волонтеры-добровольцы, которые вызвались проводить экскурсии. Там были и более опытные студенты, и наши сотрудники тоже их курировали. Ну вот непосредственно это представьте себе первый курс. Они действительно серьезно к этому отнеслись, готовились, и мы их послушали. Это был колоссальный опыт, поэтому очень мне сейчас приятно слышать слова. У нас с вами направление подготовки, антропология и этнология. Бакалавриат, магистратура, есть возможность продолжить обучение в аспирантуре. И студенты поступают и учатся, и действительно многие из них находят себя в профессии. Понятно уже, что, наверное, такое большое количество профессионалов-этнологов...
Оно, может быть, и не нужно, да, вот такое, да, вот именно по прямому полевому профилю.
Как и любых других специалистов профиля, оно не нужно. Но люди, которые пусть в дальнейшем свяжут свою жизнь и не с этой профессии, но во время обучения они узнают, что такое культура, как она трансформируется, как она меняется, что такое народ, да, что из себя представляют межэтнические отношения в современном мире, в прошлом, как эти процессы организовывали, ну, протекали, да, наверное, такой человек с хорошей жизненной позицией, адекватным отношением к национальным вопросам, не только национальным, будет приносить только пользу обществу.
Ну, помимо вот, собственно, вот, чтобы немножко и сагитировать тех, кто думает уже о своем выборе профессии, помимо того, что будет полевик-этнограф, где еще может работать человек с этнографическим образованием?
Это госорганы, это миграционные службы, это обширная, ну, действительно, этнология, это прикладная наука. Это наука, которая связана с вопросами как культуры, да, так и с межнациональными отношениями. Мигранты, да, службы, которые связаны с этим непосредственно. То есть действительно широкий спектр возможностей для трудоустройства и для реализации себя. Вообще антропология — это такая большая наука, это мета-наука, да, в которой каждый может найти ту предметную область, которая будет интересна ему. Традиционная культура, там, не знаю, виртуальное современное сообщество, молодежные субкультуры, вопросы, связанные с межэтническим взаимоотношением, демография.
Я думаю, что и для средств массовой информации тоже, помимо, да, базового образования журналистского, вот если придет в СМИ, скажем, человек с этнографическим образованием и специализироваться, тем более в вашей республике, где эти темы очень востребованы, в многонациональной республике. Да и вообще, я думаю, в любом из наших субъектов Российской Федерации в СМИ человек с этнографическим базовым образованием, мне кажется, будет очень компетентным.
Да, безусловно. И вообще, если человек не получил базового этнографического образования, но работает в СМИ, который курирует эти вопросы, было бы хорошо, если бы он получил какой-то, ну, может быть, краткосрочные курсы повышения квалификации. Потому что иногда читаешь заметки какие-то, даже в каких-то профессиональных сообществах, журналах, и, честно говоря, очень удивляешься той терминологии, которую используют, как ее трактуют.
Понятно. Вопрос такой, который касается чуть-чуть будущего, такого, может быть, недалекого, но будем надеяться, что все-таки это реализуется, а может быть и долгосрочной истории, поскольку материалами этими мы будем питаться долго достаточно. Это предстоящая в следующем году перепись населения, да, которая нас ожидает, и даже, я такой уже слышал информацию такую, что в труднодоступных районах нашей страны, где весна приходит поздно, она уже началась. Студенты, специалисты, сотрудники музея, они участвуют, ну, в качестве волонтеров или сотрудников, которые вот непосредственно проводят перепись в этом процессе. Вообще, что вы думаете об этом? Насколько это востребовано? Вот я, например, слышал такие точки зрения, что национальный состав и национальную принадлежность изучать уже архаично. Люди идентифицируют себя так, как считают нужным. У нас много межнациональных семей, и трудно уже определить, и, может быть, в современном таком постиндустриальном мире это не так актуально, а это что-то пришло к нам из 19 века. Вот я немножко огрубляю и заостряю, у меня другая точка зрения, да, но вот что считаете вы как специалисты относительно переписи? И вот национальных перепись... тем, связанных с родным языком, с национальной принадлежностью.
Перепись населения, она, безусловно, очень важна, и она... нужна. Это те данные, которыми пользуются специалисты разных наук, да, и это те данные, которые непосредственно нужны для нормального управления нашей страной. Вопрос, связанный с национальностью, я считаю, что, ну, во-первых, у человека существует очень достаточно много идентичности. Мы себя идентифицируем по разным абсолютно маркером, это и национальность, это и гендер, да, это и какая-то профессиональная принадлежность. Да, безусловно, у нас очень много национальных смешанных браков. Но человек вправе определять себя как... то есть в переписи вас никто не заставляет назвать конкретную национальность. Да?
Это добровольный процесс.
Конечно. И если вы идентифицируете себя, как я, ну, я не отношу себя никакой национальности...
Ну, так и будет зафиксировано, да?
Так и будет зафиксировано, да. Но чаще всего люди, мы проводим это социологические исследования, и люди действительно от себя идентифицируют с какой-то определенной национальностью.
То есть это не...
И большинство не вызывает, ну, каких-то
не проблем.
Затруднений, да.
Ну вот, а опять же, ваши сотрудники, студенты, они как-то будут участвовать в этой кампании, да, как-то будут вот непосредственно такой опыт приобретать, потому что мы напомним нашим радиослушателям, что это не ежедневная и достаточно дорогостоящая история, да, которая в этом году не смогла пройти по объективным причинам пандемии, вот перенесена на следующий год, ну, как... обычно это проводится раз в 10 лет, иногда даже реже. То есть не каждому молодому этнографу предстоит в своем, значит, вот таком процессе набирания опыта столкнуться с, мне кажется, колоссальной практикой.
Я не могу сказать, будут у нас участвовать студенты или нет. Это абсолютно их добровольное решение, да, где и как им работать, где и как им волонтерить. Никаких таких директивных установок нет. Да. Вполне возможно, что будут, потому что студенты действительно очень активные и как волонтеры участвуют во многих проектах. В частности, вот совсем скоро будет этнографический диктант.
Да, напомните нам, что это вот, что такое этнографический диктант? Он не каждый, то есть не каждый у нас в нашей стране в нем участвовал, и это не такая еще старая и устоявшаяся история. Вот напомните, что это этнографический диктант?
Этнографический диктант — это такая замечательная акция, большой этнографический диктант, в котором каждый может попробовать. Это просветительский проект, да, который знакомит с культурой вот, народов нашей многонациональной России. И попробует ответить на вопросы. Там порядка 30 идет вопросов, тест. Попробует ответить, попробовать понять, что мы знаем о нашей стране, о культуре народов, которые проживают. И там есть общефедеральная часть вопросов, которые едины для всех участников, и вопросы, блок вопросов, которые разрабатываются для каждого субъекта России и для иностранных граждан по конкретному, то есть, региону.
То есть там будет как-то такая федеральная и региональная состав?
Да.
Угу. И он будет проходить в каком, в онлайн-режиме или все-таки иначе?
В этом году, судя по официальной как бы, информации сайта, это будет проходить онлайн на сайте.
Понятно. И вопрос, который... Елена Геннадьевна, если позволите, вопрос уже в заключении нашей беседы. Это вопрос, касающийся, может быть, очень личный. Ваша любимая часть музея или ваш любимый экспонат, вот то, что вот греет вам душу. Понятно, что музейщику, тем более директору, такой адресовать вопрос некорректно, но тем не менее, на что обратить внимание, я вот вас послушаю, и в следующий раз обязательно к этому экспонату подойду и радиослушателей тоже призываю.
Знаете, когда нас так спрашивают людей, а какой вот у вас самый древний, какой у вас самый лучший, какой у вас самый интересный, а что тут самое-самое? Я всегда отвечаю, самое-самое – это сотрудники, которые могут рассказать про любой экспонат и познакомить вас с ним.
Да, это точно. Но все-таки, если вот сотрудник, который может рассказать, он к чему-то, к какому-то экспонату приведет. Вот что для вас, может быть, Поволжское, может быть, из иных регионов, какой-то экспонат, вот, может быть, чисто даже по-женски вам очень нравится, потому что у вас замечательный женский наряд, вообще как-то у вас гендер, он равномерно вроде бы распределен, но мне, конечно, запомнились именно женские коллекции.
Ну, просто по одной простой причине женские костюмы, они в большей степени были таким ярким маркером полувозрастным, и женский костюм в 19 веке, если говорить про половский народ, еще не так сильно утратил свои этнические специфику, как мужской, потому что мужские костюмы, мужчины чаще уходили на отхожие промыслы, и в большей степени их костюм изменялся, подвергался влиянию общегородского костюма. А вот женский, что носили маленькие девочки, девушки на выдуме, невеста, женщина, которая вышла замуж, но еще не родила ребенка, женщина, которая родила ребенка, давать все было разное. И, конечно, праздничные костюмы, в экспозиции в основном представлены праздничные костюмы, потому что они в большей степени привлекали исследователей, поэтому они так вот очень яркое впечатление производят. Ой, мне действительно очень сложно сказать, какой экспонат у меня любимый. Вот с одинаковым трепетом и любовью все регионы мира, каждый уголок и наше многонациональное Поволжье дорого. И действительно, каждый заслуживает своего внимания.
Понятно.
Я не смогу ответить на этот вопрос.
Понятно. Елена Геннадьевна, мы благодарим вас. На прямой связи со студией программы «Нацвопрос» на Вести-ФМ была Елена Геннадьевна Гущина, этнолог, кандидат исторических наук, директор этнографического музея Казанского федерального университета. Спасибо большое. Я думаю, что вот эта беседа, Александр, возможно, согласитесь со мной, она как-то по-иному приоткрыла двери этнографических музеев. Да? Мы узнали о том, что этнографический музей — это не только собрание вот каких-то артефактов о прошлом, но это такая прям вот системная большая работа и, более того, очень востребованная.
Наверное, музей вообще это всегда работа, если мы говорим о классических музеях, большая, трудная, и как люди разбираются во всем многообразии экспонатов, а ведь есть же еще архивные фонды, в которых бывает на порядок больше экспонатов, все это нужно хранить, за этим ухаживать, беречь, конечно, это очень-очень трудно, и это вызывает огромное уважение.
Да, это вызывает огромное уважение. Мне кажется, что хотя мы сегодня закидывали такие удочки за пределы нашей страны и похвалили и немецких коллег, и все, но мне представляется, что все-таки это такой особый феномен именно нашей российской музейной жизни. А русский этнографический музей, да, не только который такой главный флагман РЭМ, Российский этнографический музей в Петербурге, но и вот такие в самом хорошем смысле провинциальные музеи, потому что, ну, понятно, что Казанский университет — это один из ведущих вузов, и провинциальный здесь означает не вторичное, не второго ряда, а то, что вот в наших регионах находится, да, такие региональные богатства, и очень хотелось бы, чтобы, когда мы путешествовали по России, мы заглядывали не только в самые раскрученные места, да, но и немножко сворачивали с центральной улицы и с такими вот интересными находками, с интересными такими институциями, как сейчас говорят, тоже знакомились. Я думаю, что вот эту беседу о наших этнографических региональных музеях мы продолжим и в дальнейшем, вот такое знакомство именно с ними под углом национальных отношений, потому что, как выяснили мы, что этот музей не только костюмы, не только различные интересные прикладные вещи, искусство, но и вот такие актуальные моменты, как, скажем, перепись или как этнографический диктант и так далее. То есть музей активно живет, активно вовлекается в те процессы национальных отношений, которые перед нами стоят.
Ну и что касается плохих музеев, музеев однодневок, которые завлекают туристов, тут, наверное, и потом собирают деньги и либо исчезают, либо просто ждут следующих таких туристов, беспокоиться не стоит, точно так же, как и о судьбе хороших музеев, которые пока еще неизвестны и не раскручены, потому что, ну, отзывы и о тех, и о других одним помогут, а в случае других помогут их не посещать
интернет
следующим
помощь,
поколением туристов.
Называется. Да, действительно, это репутация благодаря интернету все-таки, да, она может быть субъективной, но все-таки она работает.
Нацвопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.